Помни, что разумение твое имеет свойство жизни в самом себе, делает тебя свободным. Если ты не подгибаешь его служению плоти, душа человека, просвещенная разумением, свободная от страстей, затмевающих этот свет, есть настоящая твердыня. И нет прибежища для человека, которое было бы вернее и неприступнее для зла. Кто не знает этого, тот слеп. А кто, зная, не входит в твердыню разумения, тот несчастный человек. Когда человек думает о святости, то он соединяется с такой силой в своей жизни, он соединяется с этой силой чистоты, которая делает все, что нужно сделать в его жизни. Самое первое, что происходит, все родственники, все, кто связан с сердцем, наполняются удачей. То есть они могут победить свою судьбу. И Бог им дает силы. Человек, который занимается духовной практикой, он сразу же дает удачу всем, кто окружает его, своим близким, друзьям, которые рядом с ним в сердце. Это самое первое, что происходит. Второе, что происходит, человек наполняется необыкновенной силой в сердце своем. Эта сила дает ему знания. Он чувствует, как жить. У него появляется чувство, куда по свету белому отправиться с утра. Он чувствует вот это понимание, как ему жить, куда двигаться. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Ну, то есть человек чувствует, куда, какой дорогой ему идти. Следующее, что появляется у человека, он начинает чувствовать свою веру. Каждый человек имеет в своей жизни, служил Богу. Не, без этого невозможно жить. Люди, которые не служат Богу, они деградируют очень быстро. За одну, за две жизни они рождаются уже в животных телах. Цель человеческой жизни – это осознать себя душой, чувствовать себя душой. Если человек не чувствует себя душой, то он, значит, чувствует себя несчастным. Потому что стремление к внешней радости всегда приводит сначала к счастью, всегда это дает наслаждение, но потом это приводит к страданиям. Я когда учился в школе, я всегда был склонен к духовному. Я развивался так, ну, в основном внутри. И видел, что много парней, они где-то в 8-9 классе начали уже встречаться с девушками. Я в это время очень чувствовал себя как-то мне неудобно, мне было стыдно встречаться с девушками в этом возрасте. Вот. И я потом заметил, что все эти молодые люди, которые так быстро начали влюбляться, они потом начали курить так же быстро, начали выпивать так же быстро. И когда в 40 лет я встретил одного своего знакомого, я увидел, что он полностью деградировал уже. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что само по себе вот это вот стремление к счастью, наслаждение отношениями между мужчиной и женщиной, стремление вот к этому внешнему счастью, денег там и всем прочее, это приводит всегда к одним и тем же проблемам. Человек, когда стремится наслаждаться женщинами, он теряет силы. Женщина, которая наслаждается мужчинами, она теряет красоту и чистоту, она теряет хороший характер. Мужчина, начиная думать о женщинах, он теряет волю, он слабеет психически, становится подверженным вредным привычкам. Человек, когда постоянно думает о деньгах, он теряет свободное время. У него нет свободного, ему надо работать целыми днями. Когда он теряет свободное время, он также теряет выдержку, он становится очень нервным, напряженным. Потом он теряет здоровье, у него появляются болезни из-за этого. Когда он потерял здоровье, он также теряет и семью. Потому что нервный и больной никому не нужен муж. От такого человека уходят близкие. И так далее. То есть вроде бы человек стремится к счастью, получается все наоборот. Таким образом, надо понять эту формулу, что она так не работает, что если мы пытаемся устроить свою жизнь с помощью каких-то внешних вещей и думаем при этом, что мы будем счастливыми, то это все просто выдумки на самом деле. Так не бывает. Это выдумки современного общества, которое по факту нас обманывает просто. Потому что бывает все совсем иначе всегда. Когда человек начинает заниматься духовным, тогда у него появляется вот эта возможность внутренняя получать все, что ему нужно в жизни. Все доброе в человеке божественно само по себе. Душа человека есть зеркало, в котором можно втайне видеть образ божественного разума. То есть, когда человек душу чувствует, он сразу же чувствует вот этот вот божественный разум в себе, то, о чем мы говорим. «Бойся незнания, но еще больше ложного знания бойся. Отврати твое зрение от мира обмана и не доверяем своим чувствам, которые стремятся к внешнему счастью. Они лгут. Но в тебе самом ищи вечного человека». Вечного человека. В одно время по всей Европе пошел слух о том, что в Индии родился необычный святой. И описывалось, что он больше 2 метров ростом, что он золотого цвета, от него исходит сильное сияние. И Колумб, он очень сильно привлекся этим образом, и этот золотой человек начал сниться им постоянно. В результате он снарядил экспедицию, чтобы поехать в Индию. И он постоянно думал об этом золотом человеке и поплыл в Индию пытался найти его. Но 500 лет назад в Индии пришел сам Господь. Не так-то просто было его увидеть. Поэтому Колумб приплыл в Америку, а не в Индию. Вот, то есть об этом золотом человеке поется эта песня. Сундара Лала, красивый мальчик золотого цвета, танцует на руках у матери Шачи. Действительно, невежество подобно закрытому и безвоздушному сосуду. Душа сидит в нем, как птица взаперти. Она не поет и не может раскрыть крылья. Но и невежество лучше, чем головное учение, непросвещенное и неруководимое душевной мудростью. Часто люди изобретают свои какие-то учения. Обычно эти люди, которые изобретают учения, эти учения все одинаковые. Это все очень просто. Первое, они утверждают, что на них не зашло откровение. Второе, они утверждают себя мессией или воплощением Бога. Третье, они говорят, что все остальные учения – фигня, что их учение самое главное. Четвертое, для того, чтобы постичь истину, оказывается, ничего не надо делать. Нужно сделать 2 вещи. Первое – поверить в этого человека, который это учение создал. Второе – отдать ему все свои деньги. Если вы столкнетесь с таким учением, надо понять, что это зло. Это злая вещь. Что часто люди на вот этой склонности верить, они очень сильно играют на этом. Будьте осторожны. Настоящая вера, она уже существует много веков. Вера проверяется временем. В настоящей духовной традиции есть святые люди. Святые люди – это необычные люди, которые проявляют божественные свойства. Как вы вчера видели спектакль про Харидаса Такура. Это необычная личность совершенно. Но представьте, человека били в общей сложности несколько суток подряд. Несколько суток били плетьми. Знаете, что такое плеть? Один удар плетью оставляет шрам на всю жизнь поперек спины. Его били несколько суток подряд плетьми на 22 базарных площадях. Палачи потеряли силы, не могли плеть эту поднимать. У них не было сил поднять плеть. У него ни одного рубца не было на спине. Он сам оставил тело, когда его попросили.
Но на самом деле он думал, что он оставил тело, он вошел в самадхи, то есть вошел в транс отношений с Богом. И его обычно сжигают тело, но по провидению Бога, по воле Бога его не сожгли, бросили в Гангу. И он там поплавал чуть-чуть, и Бог дал ему жизнь, вернул назад. И он вышел опять и пошел опять проповедовать. И пришел к этому правителю, которого наказал. А тот просто упал. Он был очень удивлен, когда увидел этого человека. И он начал раскаиваться перед ним. То, что видели вчера в спектакле. Это правда была. Она произошла 500 лет назад. Этот Харидас Такур, он проявлял удивительные свойства. Необычная личность. Он молился 23 часа в сутки. Один час спал, ел там и все остальное. Ну, то есть он чуть-чуть ел, 23 часа в сутки он молился постоянно. Один раз очень красивый, один правитель другой провинции, он везде по всей Индии ходил. И один правитель позавидовал. Его очень любили. Люди, когда его видели, Харидас Такура, они за ним толпами шли. Потому что от него исходило сияние, он был очень возвышенной личностью. И он им проповедовал, не надо менять свою веру, так им проповедовал, оставайтесь в своей вере, ничего не меняйте в своей жизни, учитесь думать о Боге, и он обучал их этому. И они оставались в своей вере и обучались, ну, получали от него знания, как думать о Боге. Один раз он сидел в лесу и просто воспевал имя Бога. И правитель этого места, потому что люди постоянно приходили к нему, он позавидовал ему, послал ему очень красивую женщину, которая зарабатывала своим телом, молодую девушку красивую. И она пришла к нему, начала танцевать перед ним в этом уединенном месте. И он не отводил глаз даже. Она была полуобнаженная, но не отводил глаз, просто повторял святое имя Бога. И она уже думала, что все, типа он на нее смотрит, значит, он привлекся. А там уже ждали, чтобы его опорочить, потом растерзать. Вот. И она подошла к нему и сказала ему, я тебя люблю, пожалуйста, будь со мной. И он сказал ей, подожди, мне нужно закончить свою молитву. Начал продолжать читать молитву. И когда наступила ночь поздняя, он все еще молился, она не выдержала, заснула. Когда она проснула, он уже опять молится. Он говорит, она говорит, ты же просил, ты же сказал, что надо подождать, но ты опять молишься. Он говорит, ну теперь я уже не могу остановиться. Мне надо опять молиться, все свое правило выполнить в молитве. И так продолжалось трое суток. На третьи сутки она избавилась от всех своих грехов, слушая его молитву. Она сидела и слушала его молитву. Она избавилась от всех своих грехов на третьи сутки. Вошла в состояние транса духовного. Предалась полностью ему, упала ему в ноги, начала слезами плакать. И он ей сказал, я знал, что ты придешь. Я знал также весь твой разговор со твоим этим человеком, который тебя подослал. Я остался здесь ради того, чтобы спасти тебя. Теперь иди, продавай все свое имущество. Приходи на это место, где я сидел, и будешь здесь читать свою молитву. Ты должна читать молитву по 8 часов в день, как минимум. И она продала свои вещи, все имущество, села на это место, и к ней теперь люди начали приходить. А он пошел дальше. Такая личность. Один раз он жил в одном месте в пещере, и в этом пещере поселилась кобра вместе с ним. И они вместе жили. Он в пещере жил, и кобра рядом с ним спала, жила. Вот. И люди приходили, пугались эту кобру и уходили страшно. И один святой другой пришел к нему и начал молиться, пожалуйста, скажи кобре, чтобы она уползла, потому что люди пугаются, они не могут получить твоих отношений. И он тогда посмотрел на кобру и сказал, слушай, ну надо тебе жить в другом месте, и мне было с тобой хорошо. И она уползла в другое место. Это необычная личность совершенно. Трудно понять, как это все происходит. Чтобы достигнуть знания, нужно исследовать сущность вещей. Поэтому, кто желает обрести истинное знание, тот должен исследовать причины или законы своей судьбы. который, и законы, которым подчиняются все остальные живые существа, Конфуции. Человеческая душа, разумная по своей природе, может достигнуть знания причины законов вещей, так как всякая вещь существует по известной причине. И так как она устроена по вечному закону, поэтому всякий, кто постоянно и неутомимо исследует свою душу, причину ее существования и законы ее существования, достигает духовного знания. Для тех, которые достигли истинного духовного знания, и будет ясна и понятна сущность вещей и смысл человеческой жизни. Все это знание и называется совершенною и истинной мудростью. Надо просто продолжать, Конфуций говорит. Надо продолжать изучать, и потом откроется все это, смысл мудрости жизни человеческой. Зачем мы живем на этой земле? Что цель человеческой жизни? Надо изучать. По тем мыслям, которые человек высказывает, нельзя судить о том, как он поступал бы с нами на деле. Также наоборот, по делам человека очень трудно судить о том, ради чего он так поступает, какие у него в голове мысли. А в душе побуждение. Если я вижу, что человек без устали хлопочет, читает, пишет или работает с утра до ночи, или даже просиживает за своей работой целые ночи напролет, то я еще не скажу, что этот человек любит трудиться. Может, он из-за денег трудится. Или трудится ради пользы людей. Если я не знаю, зачем он это все делает. Ведь никто не скажет про человека, который по целым ночам кутит с распутными женщинами, что он полезен или что он любит трудиться. И не только скверные, но как будто и прекрасные дела часто делаются ради скверных целей. Например, из-за денег или славы. Нельзя сказать про человека, поступающего так, что он трудолюбив или полезен, как бы неутомимо он ни работал и какие бы громкие дела ни совершал. Я скажу про человека, что он любит труд и полезен людям только тогда, когда узнаю, что он трудится для души своей. Для души своей, для Бога и для людей. Если человек трудится для души своей, для Бога, он целью его труда — это Бог, и дает счастье людям, то тогда, значит, тот человек высказывает правильные мысли, и он делает пользу всем вокруг. Эпиктет. Но чужая душа потемки, как же я узнаю внутренние побуждения человека, известные только ему самому? И выходит, что человек не может судить другого человека, то есть осуждать или оправдывать его, ни хвалить, ни порицать. Ну, то есть мы должны понять, что нет смысла кого-то обсуждать и осуждать. Это не приводит ни к какому счастью человека в жизни. Потому что мы не знаем природу человеческую, не знаем, почему человек так действует, в чем причина и так далее. Но вот он сказал до этого, мы можем узнать, кто действует праведно, правильно. Он действует для Бога, для души и для людей. Душа и плоть — вот что человек считает своим, о чем беспрепятственно печется. Но знай, что сам ты — сущность твоя в душе. Проникайся этим сознанием, вознеси свою душу выше своей плоти. Соблюдай ее, держи ее вне от всякой житейской грязи. Не давай плоти подавлять свою истинную сущность. Не отождествляй свою жизнь с внешними делами. А слейся с жизнью духа твоего. Тогда исполнишь всякую правду. Получишь все награды в жизни и безмятежно проживешь во власти Бога, исполняя истинное призвание своей жизни. То есть, когда человек заботится о душевном, о внутреннем, он получает, что исполнит свою правду сердца, всю правду сердца своего исполнит. Он получит возможность победить свою судьбу, выполнить все, что в жизни положено, что было все правильно в его жизни. Безмятежно живет во власти Бога свою жизнь, исполняет свое предназначение в жизни. Ну, все, что нужно, все получается, когда человек идет праведным путем. Ко мне вчера на прием пришел один мужчина и говорит, у меня мой напарник просто в шоке. У нас открылось важное дело, новый бизнес. И я поехал вместо того, чтобы заниматься этим делом, поехал на фестиваль. Так это так и надо делать. Это и есть ведическая культура. Перед началом каких-то важных дел человек должен совершить духовную этапу, духовную практику. Другая женщина мне сказала, а мы здесь не отдыхаем, Олег Геннадьевич. Какой отдых? Целыми днями лекции, йога, занятия. Ну, то есть в этом и смысл человеческой жизни. Перед тем, как сделать что-то важное в жизни, человек сначала совершает практику серьезную, внутреннюю, а потом у него все получится, потому что в этой практике ему открывается в сердце знание, как делать то, что он хочет делать, как делать это правильно. Сразу же непонятно, нужно какое-то время, чтобы прошло. И время это должно пройти в чем, в каких занятиях духовных? Марк Аврелий. Листья цветов опадают, когда плод начинает расти. Так же опадут от тебя твои слабости, когда начнет в тебе сознание Бога расти. Когда божественно начнет в человеке расти, все его вредные привычки отпадают сами. Так часто люди думают, как не избавиться от вредных привычек. От вредных привычек не надо избавляться. Они даны как наказание. Не можно, невозможно уйти из угла самому. В угол человека поставили, он уходит из угла, его назад в угол. Меня сейчас чуть перед лекцией в угол не поставили. Видели? Учительница строгая оказалась. Я домашнее задание не выучил. Вот. Невозможно самому выйти из угла. Поэтому, когда у человека появляется то, ради чего он живет, зачем Богу держать у нас вредные привычки? Недостатки какие. Зачем это надо, если ты уже почувствовал эту чистоту? Я сегодня молился с утра и почувствовал, что когда я думаю о стопах своего наставника, я становлюсь маленьким. В это время я почувствовал себя вот здесь. Я почувствовал также, что в стопах наставника находится чистота. И эта чистота похожа на вечность. Она как вечность такая. И эту чистоту я нашел, что она вот здесь отражается у меня. В виде маленького шарика сияющего такого. То есть чистота наставника, святое имя Бога, все слилось в одно, и все отражается вот здесь вот вечностью, вот в этом месте. Маленькая такая точечка сияющая. Когда я начал думать об этом, я погрузился в вот это чувство, что я не принадлежу этому миру, что я принадлежу другому месту, другому миру, где все исполнится вечности и блаженства, знания. Я почувствовал также силу внутреннюю, могущество, когда об этом начал думать. Маленькая вот эта точечка обладает огромной силой, когда она себя знает, знает себя чистую, верную истине. Душа может стать себя осознающей только когда она верит в истину. Истина находится внутри святого человека. Когда человек поклоняется святости, он обретает истину. Вместе с истиной он приходит понимание чувства вечности и могущества внутреннего. И в это время у меня мысли перестали отвлекаться. Сознание начало тянуться, время остановилось. И было такое чувство, что мне не хочется никуда отвлекаться. Я концентрировался только в одну точку. Все. Остановилось сознание. Хотя бы в продолжение тысячелетний мрак наполнял пространство. Оно становится тут чаще светло, когда свет проникает в него. Хотя бы если тысячелетний мрак может наполнять пространство. Оно становится тут чаще светлым, когда свет проникает в него. Так и твоя душа, как бы долго она ни была поглощена мраком вот этой внешней жизни, она тотчас же осветится, как только Бог откроет в ней глаза свои. Бог открывает глаза в том случае, когда душа наполняется жизнью духовных отношений. Бог — это личность, Он живет только в отношениях, Он не может жить просто так. Некоторые думают, что Бог приходит с небушка. Как некоторые люди говорят, ой, я Иисуса Христа видела, Он ко мне пришел с небушка. Бог приходит в духовном труде к человеку. Когда человек верит в своего наставника, в святость верит, он начинает трудиться, близкие отношения создает. Близкие отношения — это энергия близких отношений, называется сварупа шакти Бога. Сварупа означает личность, это означает личная энергия. Ну знаете, как, допустим, муж с женой общаются очень близко, сокровенно, о чем-то говорят, это энергия, та же самая энергия, личная энергия. Она самая сильная. Поэтому люди очень сильно привязываются к семейным отношениям, потому что самая сильная, большая сила находится в личных отношениях. Но между мужем и женой какие личные отношения, наполненные желанием эксплуатировать друг друга, вожделением? То есть люди используют личные отношения для того, чтобы наслаждаться ими. Но есть другой способ строить личные отношения. Когда ты начинаешь думать о святом человеке и очень близко начинаешь его воспринимать, в этот момент сварупа шакти или энергия личности Бога, она же называется чит шакти или энергия духовного знания. Шакти означает энергия, чит означает знание, сварупа означает личность. Энергия личности и энергия знания — это одно и то же. Когда человек начинает личностно обращаться со своим наставником, в этот момент он начинает чувствовать личность Бога, что Бог — это личность, а не просто сияние, не просто свет, не просто правда, не просто любовь. Некоторые говорят, Бог — это просто любовь. Но если Бог — это любовь, а ты — личность, кто выше стоит? Если ты — личность, ты можешь любить, а Бог не может любить, потому что Он просто любовь. Он просто энергия, и все. Значит, ты выше стоишь Бога, потому что ты личность, а Бог не личность. Бог — это тоже личность, но она живет в отношениях. Она не может жить просто так. О, я Бога увидел. Бога невозможно увидеть. Потому что когда ты начинаешь очень сильно служить своему наставнику в личностных отношениях, очень близких, ты видишь его чистоту. В этот момент ты начинаешь чувствовать, как ты в этот момент, если повторяешь имя Бога, ты в этом имени начинаешь чувствовать присутствие Бога. Бог появляется тогда, когда ты находишься в близких отношениях. Как только ты выходишь из близких отношений, Бог уходит от тебя. Он живет только в близких, возвышенных отношениях, святых отношениях. Святые отношения невозможно строить мужу с женой друг с другом. Это возможно только, если они вместе идут к Богу. Лебеди плывут в одном направлении, они смотрят друг на друга. Друг на друга смотрят вороны. Когда люди смотрят друг на друга, им ничего не остается делать, как каркать. Потому что когда люди начинают наслаждаться друг другом, недостатки вылазят из сердец их. И они начинают видеть друг в друге только недостатки. Когда люди идут в одном направлении, как лебеди плавают, они не смотрят друг на друга. Они очень верные птицы. Один лебедь тело оставляет, второй тоже не может жить. Он постится до смерти. Лебединая верность называется. Они плавают в одном направлении все, они смотрят на Бога. Святые люди в Индии называются парамахамсы. Хамса — это лебедь. Парамхамса — это высшее проявление лебедя. У лебедя есть несколько высших проявлений. Первое — лебедь белый. Белый цвет — это цвет чистоты, истины. Второе — также цвет благости, белый цвет. Вот. Второе — лебедь имеет очень длинную шею. Он стремится ввысь. У него очень возвышенно, грациозно. Он очень грациозный, он стремится ввысь. Так и люди, парамахамсы, они постоянно думают о Боге, они стремятся ввысь. Дальше лебедь, он может отделить молоко от воды, он делает такие вращательные движения во рту, и у него молоко остается на стенках, всасывается, а воду он выплевывает. Так и парамахамса, он всегда ложь от истины отделяет. Лебедь никогда не смачивается, он всегда сухой в воде, потому что его перья смазаны таким плотным слоем жира. То есть так же и парамахамса, он идет, живет в этой жизни, но он никогда водой не смачивается. Водой означает отношениями, мирскими отношениями. Он очень чисто плывет по жизни. Он не соприкасается с грязью, с сплетнями, с оскорблениями, с политикой и так далее. Всегда чисто плывет в этом мире лебедь. Вот смотрите, лебедь поет. Очень красивый человек, очень возвышенный. У него голос очень красивый. Поет о Боге.
सुंदर नारा सजी दुला नाचत श्री हरि कीर्तन में
Красиво? Голос, смотрите, не бывает у людей просто так, простых людей такой голос, да? Да человек всю жизнь, да, монах. Видите, чистый голос какой. Хамса, Парамахамса. Лебедь живет всегда в чистых местах. Он не живет там, где грязь. Так и люди возвышенные, они уходят от городов, стараются не жить в атмосфере грязи. Они живут в атмосфере чистой, где можно думать о Боге. Много не надо в жизни. Человеку много же не надо в жизни на самом деле. Самая чистая пища в деревнях, которая выращена с любовью. Когда человек что-то выращивает с любовью, это самая вкусная, самая здоровая, самая чистая пища. Самая полезная пища – это трава, это овощи, фрукты, орехи. Самая полезная пища. Ее не надо, несложно выращивать эту пищу. Нет сложности. Самая та пища, которую сложно добыть, она и самая вредная. Всякая колбаса, там сколько нужно прилагать усилий, чтобы эта пища появилась. Она и не полезна. Таким образом, лебеди, они всегда молчат. Они не сильно разговаривают. Они сосредоточены внутрь. Так Парамахамса постоянно думает о Боге. Он не говорит попусту. Мы должны стать лебедиными. У нас, видите, эмблема фестиваля – это лебедь, да? Лебедь, на котором кто летит? Кто на лебеде летит? Кто летит? Вы на лебеде летите. Все еще истинное благо, истинная слава мира должны быть добыты трудом и слезами. И каждая правдивая душа должна всегда задавать себе вопрос, есть ли у нее такая вера, есть ли нечто такое дорогое, за что она радостно готова отдать свою жизнь. Есть ли вот сейчас у меня такое в жизни? Если такого нет в жизни, за что я радостно готов отдать жизнь, зачем жить тогда? Жизнь пустую проходит, нет любви, нет веры, нет жизни. Пустая жизнь, ненужная жизнь, никому не нужна. Человек также попусту и уходит из жизни в пустом состоянии, когда у него нет такого вот высокого, чистого, светлого чувства в своем сердце. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Евангелие от Луки. Как Бог все видит, но не видим, так и душа, сущность невидимая, хотя все видящая. Талмуд. Видите, на самом деле надо понять одну вещь, что саму душу почувствовать несложно. Когда ты видишь в человеке чистое, светлое проявление, ты видишь душу в нем. Когда видишь самое лучшее в человеке, в близком, допустим, влюбился, видишь красоту человеческую, ты видишь красоту души. Когда ты видишь веру человека, это энергия души. Душу видеть несложно. Но сложно все это вместе объединить вот здесь, в области сердца. И понять, откуда это все исходит. Вот это сложно. Для этого нужно очень сильно быть сосредоточенным на душе. Очень сильно сосредоточенным. Не просто это сделать. Но может быть это и не нужно. Потому что это все само собой приходит. Знание о том, что ты там находишься и что ты вечный, приходит само собой со временем. К этому знанию не нужно стремиться вот таким образом, просто искусственно как-то. Просто надо жить. Человек счастлив трудом для Бога. Труд для Бога означает, что ты своим трудом не приносишь зла никому, раз. Это означает также, что если у тебя есть накопления какие-то, часть накоплений давай на благие дела, два. Труд для Бога также означает, что ты трудишься с любовью 3. Приносишь пользу людям. 4. И этот труд радует сердца других людей. 5. Ты делаешь что-то?
Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка.
Песню такую слышу. Это труд для Бога. То есть человек хочет всем счастье принести. Придите на цветы взглянуть просто. Не обязательно покупать. Я вам дам розу. Принесу вам розу на грудь. Здорово. Человек, когда трудится для Бога, ему несложно что-то отдать просто. Просто отдает свою жизнь людям. Итак, ответственность, цель человеческой жизни, такая тема у нас сейчас будет. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами. А мы уже это читали, да? Да-да-да. Да-да, мы это читали. Прекращается ли наша жизнь с плотской смертью? Это вопрос самой великой важности. И редкий человек не думает об этой теме. Смотря по тому, верим ли мы или нет в вечную жизнь, и поступки наши будут разумны или бессмысленны, с совестью или без совести. Всякий разумный поступок непременно основывается на вере в бессмертие истинной жизни. Смотрите, цепь жизни течет в правильном направлении, если человек знает, что дальше будет вечная жизнь. У него вот это знание вечной жизни проявляет желание двигаться в нужном направлении, в направлении душевного самосознания. Вот если вы сидите в тюрьме и знаете, что есть выход, надо идти же. Но идти туда трудно. Чтобы выйти, надо делать добрые дела. Из тюрьмы, чтобы выйти, надо добрые дела делать. Со мной ездил раньше один человек, помогал мне лекции читать. Мы оба из Тольятти с ним. И в один раз он ездил на машине постоянно, какие-то там аварии туда-сюда. И разок мы едем с ним из Тольятти в Самару, мне там надо было лекцию читать. Он меня вез на машине. И он заснул по дороге. Я еду, молюсь, смотрю, он едет с закрытыми глазами. И я начал обращаться к его сверхдуше, к его совести. Пожалуйста. И потому что если его заденешь, он вообще дернется там, и машина улетит сразу в сторону. А так она едет, прямо он спит. Все нормально. Я коснулся чуть-чуть руля, вот так, тихонечко, чтобы он не заметил. И продолжал молиться, обращаясь к его совести, к его сверхдуше, чтобы она дала ему знания, пробудила его. И он открыл глаза, такой, как ни в чем не было, едет дальше, вообще не заметил, что он заснул. Вот, и я его попросил остановиться. Когда он остановился, мы вышли из машины, я посмотрел на него. Я говорю, тебе не надо ездить за рулем. Ты можешь убить человека, кого-то задавить. И он послушал меня тогда, он перестал водить, но потом в результате сплетен, кто-то на меня что-то наговорил ему, он ушел от меня на время. И там он опять начал водить машину. И в результате он сбил ребенка насмерть, маленькую девочку. Она сама как-то забежала под машину, он не хотел этого. Он был в ясном сознании, но вот предсказание сбылось. Он сбил насмерть ребенка. И его осудили на 4 года. Но в результате того, что там шуры-муры, там денег дали, ну его не посадили, короче. Отпустили, и он приехал ко мне, начал со мной ездить. И так мы проездили с ним еще 3 года. И потом нам надо было ехать в Индию за границу. И у него не было загранпаспорта. Он поехал в Тольятти делать загранпаспорт. Пошел за хлебом вечером. За молоком даже он пошел вечером молока купить в магазин. И он оказался похож внешне на опасного преступника. Один к одному. Также одет был точно так же. Все. И его задержала милиция. А в это время этот судья, который брал взятки, его раскрыли. И все дела, которые он как бы делал, они их опять возобновили, и он был в условном розыске. Вот. И надо было ему попасться в руках милиции, и они те пробили, увидели, что это не тот, но как бы нужен. И вот сразу взяли и отвезли в каталажку. Да, он даже никому слова не сказал. Когда у него телефон заработал, я ему звоню, говорю, ты где? Я говорю, что-то тебя нет. Мы тебя начали искать. Он говорит, я в тюрьме. Он попал в тюрьму и начал там молиться. Он попал, там была камера, 20 человек сидело, всякие языки, уголовники. И он начал молиться там, в этой камере. Вот, кушал очень мало, заботился обо всех, помогал. Видел больного, лечил. Люди сразу начали его уважать. Все зыки, все сразу. И он стал у них человеком, которым все советовались. И несколько зыков сразу его охранять начали от всех. Даже, не дай бог, кто не подошел, там с ним ничего не сделал. Вот. Он стал очень необычным человеком в тюрьме, очень таким нужным. И постоянно с ним советовались. Он постоянно занимался проповедью. Его освободили от работы, потому что он занят был. И если его пытались охранники занять работой, то он сразу же, зыки начинали на них давить. Говорит, что типа, если вы троните этого человека, то будете с нами иметь дело. Там свои законы в тюрьме. Вот. И его попросили читать лекции о совести, о душе. А так как он постоянно слушал мои лекции, он начал такие же лекции читать в тюрьме. Всей тюрьме очень понравилось. Всем очень понравились лекции. Вот. Ему сделали амнистию. 2 года вместо 4. И вот, и потом прошло некоторое время, ему сделали еще одну амнистию и перевели его уже в медсанчасть. Он там жил уже не в тюрьме, а там в медицинской части места. И то есть он просидел 3 месяца где-то или 4. Потом его перевели в медсанчасть, он просидел еще 4 месяца, еще была еще одна амнистия. И его выпустили из тюрьмы как раз в то время, когда я через 8 месяцев возвращался из Индии в Алма-Ату. И я пробыл 8 месяцев в Индии, а он в тюрьме в это время. И потом мы с ним встретились в Алма-Ате, уже опять он начал помогать мне лекции читать. То есть человек может победить свою судьбу. Выход из тюрьмы идет через добрые дела. Также из тюрьмы своей судьбы, когда у человека тяжелая жизнь, очень невыносимая, выход из тюрьмы судьбы идет через добрые дела. Часто люди печалятся о своей судьбе или просто вспиваются. Но выход из темницы злой судьбы идет через добрые дела. Иди и делай добрые дела, и ты выйдешь из темницы своей несчастной судьбы. Видите, человек в какой ситуации был, в тяжелейшей, ему в тюрьме надо было сидеть 4 года. А он просидел всего 8 месяцев. И то с пользой для тела. Многим людям помог. Потом астролог сказал, что у тебя будет несчастный брак. Он был неженатым человеком, со мной ездил постоянно. Я посмотрел, говорю, да, у тебя будет несчастный брак, скорее всего. Он говорит, как это победить? Я говорю, только один способ, если ты женишься по совету старшего. Потому что есть 2 способа жениться. Один способ – это по любви. Чем сильнее любовь, тем несчастнее брак. Когда люди очень сильно влюблены, это значит, они очень сильно связаны кармой друг с другом. Любовь означает вот эта влюбленность. Это карма означает, кармический брак. Очень сильное жгучее чувство к другому человеку. Вот это значит, будет веселая жизнь. 100%. Вот. И второй тип брака – это брак, в котором старшие, духовно развитые соединяют людей, чувствуя, что они смогут хорошую жизнь друг с другом, правильную прожить. И первая девушка, которую он встретил, было жгучее чувство к ней. Я ему сказал, что… А он меня попросил, чтобы я не давал ему возможности жениться, если не тот человек. Я говорю, нет, нельзя жениться на этом человеке. Он страшно страдал, мучился, но перетерпел. Потом второй раз он встретил, мы были где-то в Омске, по-моему, еще девушку встретил опять. Понравилась девушка ему. Тоже перетерпел. И там же через 2 месяца в другом месте еще, по-моему, в Екатеринбурге еще понравилась девушка. перетерпел. Я начал спрашивать, говорит, а как определить, что вот правильные чувства к девушке развиваются? Я говорю, вместо вожделения к девушке должна появиться чувство ответственности. И он мне говорит, вот уже в Днепропетровске, говорит, вот к этой девушке у меня все возрастающая ответственность. Повышается ответственность, все больше и больше ответственность к ней. Растет с каждым днем. Я говорю, не твой человек. Он так страдал, сильно мучился. Это был уже четвертый случай. Перетерпел. И потом он говорит, я не знаю, что делать. Все, я уже не могу. Все. Я говорю, молись Богу, молись. Думай о Боге. Забудь о женщинах. Думай о Боге. И он начал думать о Боге. А я прям на лекции, я сидел на лекции, он помогал мне, я читал лекцию, вот так, как вы, и увидел девушку, которая должна стать его женой. Я увидел, что вот Бог должен им сделать счастливую жизнь совместно. И как бы в конце лекции я позвал его, говорю, я понял, с кем ты будешь жить свою семейную жизнь. Говорит, с кем? Он был очень верил мне, был очень предан. Я говорю, вон с той девушкой. Он так посмотрел. Что делать? А у него через неделю был день рождения. Я девушке это сказал, говорю, вы знаете, вот мы вас приглашаем на день рождения. И они вместе после дня рождения, они не могли познакомиться, сидели. Он как бы, мы его не знакомили все время, он сидел, стеснялся. И в конце они вместе пошли мыть посуду. Посуду мыть, посуду по тарелке после еды. И познакомились там. И сейчас у них создалась счастливая семья в результате. У них создалась семья, но не было возможности зачать детей. У меня было тяжелое заболевание, туберкулез придатков. И как бы и врачи сказали, что у тебя нет шансов вообще зачать. Один придаток почти не работал, второй еле живой. Вот. И они взяли ребенка на воспитание. Маленького ребенка взяли на воспитание. 2 годика по мальчику было. Когда она взяла ребенка, она постоянно закалялась, боролась с болезнью, взгалялась там, в проруби купалась там, съела сырую пищу, йогой занималась. И она зачала ребенка, выносила и родила мальчика себе еще одного. Это второй ребенок уже был. А потом она родила девочку еще. Так сейчас у них 3 детей. Видите, 3 события одного человека в жизни – события, которых невозможно победить судьбу. Но так как человек думает о Боге, молится постоянно, он побеждает все эти события. И так каждый человек должен жить. Он должен побеждать все события всей своей судьбы постоянно с помощью духовной жизни, внутренней силы. Поэтому наша забота должна быть о том, чтобы разобраться и понять, что именно в жизни бессмертно. Некоторые люди всеми силами трудятся над тем, чтобы уяснить себе это. Они признают, что от этого должна зависеть вся их жизнь. Другие люди, хотя и сомневаются в бессмертии, но искренне мучаются своим сомнением и считают это за величайшее свое несчастье. Они ничего не жалеют, чтобы только узнать истину, неустанно ищут ее и считают это самым главным делом своей жизни. Но есть и такие люди, которые вовсе не думают об этом вопросе. Их небрежность там, где дело идет о них самих, удивляет, возмущает и пугает меня. Паскаль. Самое главное в жизни понять, я вечно или нет, для чего жить. Чего толку там работаешь, ты что-то делаешь, что, смысл какой? Если ты вечный, зачем тебе вот это все временное? Зачем ты убиваешься? Ради этой квартиры, ради этой машины. Зачем? Ты вечный. Жить вот на этой земле очень мало. Совсем немножко осталось. Это вам, Олег Геннадьевич, мало, а мне много, да? Очень мало всем. Чего это там 70 лет? Это вообще ерунда. Вот. Быстро проходит жизнь. Сколько в году? 365 дней. Сколько в 10 лет? 3650 дней всего, 10 лет уже, все. 3650 дней прошло, 10 лет. И сколько там этих всего? 100 лет — это 30 тысяч дней. 30 тысяч дней и до свидания. Это максимум. 100 лет — это мало кто живет сейчас. Кто положил свою жизнь в свете разумения и служит ему, для того не может быть отчаянных положений в жизни. Тот не знает мучений совести, не боится одиночества, не ищет шумного общества. Такой имеет высшую жизнь, не бежит от людей, не гоняется за ними. Его не смущает помыслы о том, надолго ли дух его заключен в оболочке тела. Поступки такого человека будут всегда одинаково возвышены, даже рядом с близкой кончиной. Для него одна забота – жить разумно, в мирном общении с людьми и со своей совестью. Одна забота – жить в мире со всеми, со своей совестью. Возвышенный человек об этом заботится постоянно, чтобы совесть свою не подводить. Марк Аврелий. Прямой путь или правила поведения, которым надо следовать, недалеко от людей. Если люди ставят себе за правило поведения то, что далеко от них, то это не согласовано с их природой. Такое не должно быть правилом поведения, приниматься за правило поведения. Плотник, вытесывающий топорище, имеет перед собой образец того, что он делает. Взяв в руки топорище того топора, которым он тешет, он смотрит на него с той и с другой стороны, и после того, как он сделал новое топорище, рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они сходны. Так и мудрый человек, который питает другим такие же чувства, как он питает себе, находит верное правило своего поведения. Смотрите, вот это самое главное, что Лев Толстой всем говорил всегда. Он не делает другим того, чего он не желает, чтобы сделали ему. Я пробовал, удивительно работает. Когда вопрос стоит, что сделать вот это или нет, сразу задай себе вопрос. А если бы с тобой так поступили, ты бы был доволен? Ты бы был счастлив, если бы так вот сделали с тобой? Уходить от мужа или нет? А ты была бы счастлива, если бы от тебя ушел муж или жена? И сразу все встает на свои места. Вот поступать мне так или не поступать? Надо узнать, как по отношению ко мне было бы. Понимаете, да? Лев Толстой любил эту фразу очень, Конфуция. Все то, чем люди так восхищаются, все ради приобретения чего они так волнуются и хлопочут, все это не приносит ни малейшего счастья в этой жизни, ни малейшего счастья. Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в том, что они чего не домогаются. Но лишь только они получают желаемое, они опять начинают волноваться о чем-то другом, сокрушаться и беспокоиться о том, чего у них еще нет. И так протекает вся жизнь. Квартира, упахивались, вот квартира. Сколько радуемся квартире? 10 минут порадовались, дальше, пустая квартира. Столько мебели, так стыдно жить в пустой квартире. И понеслась опять, упахиваемся, пашем за квартиру, за мебель в квартире пашем. А ведь это все не 5 минут заработать на мебель. Так? Заработали на мебель. Что, все? Останавливается работа? Потому что, когда человек устремлен к внешнему счастью, в нем постоянно живет жаба, зависть. Друг приходит, говорит, у вас хорошая квартира, это факт. Но без машины это не жизнь. Пошел на машину зарабатывать. Страшно. Если хочешь удостовериться, думаешь, что это неправда, то приложи к освобождению себя от своих пустых желаний хотя бы наполовину с того же труда, сколько ты до сих пор тратил на их исполнение. И ты очень скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше покоя и счастья в жизни. Вот смотрите, вы положили совсем немного сил на то, чтобы сюда приехать на 2 недели. Потрудились чуть-чуть, приехали. Сколько счастья сейчас вы получаете? Разве вы столько счастья получали там, когда упахивались на работе? Или когда на Майами загорали кверту попой, хоть и солнца было много? Разве столько было счастья, душевных отношений, любви, дружбы? Столько вы получали, когда вы занимались этой всей ерундой? Смотрите, человек духовному чуть-чуть капельку всего усилий прилагает, сколько счастья и радости в жизни он получает от этого. Бесконечно. Покинь общество людей влиятельных. Перестань угождать людям знатным и воображать, что от них ты можешь получить что-либо тебе нужное. Ищи, наоборот, людей праведных, разумных. Того, что ты можешь от них получить, уверяю тебя, что не с пустыми руками уйдешь ты от них, если только придешь к ним с чистым сердцем и добрыми мыслями. Чистым сердцем и добрыми мыслями. Не с пустыми руками уйдешь. Не с пустыми руками. Один мой знакомый, я приехал лекции читать в Ижевск. Он православный, у него большой дом такой красивый, деревянный. Он меня поселил в своем доме. Мы с ним беседовали о духовном после лекции. Я люблю после лекции попить чайку, расслабиться, чтобы психика успокоилась перед сном. Ну, травный чай имеется. Мы с ним разговаривали, он мне рассказал, что я, говорит, был на Балааме. Говорит, объездил храмовые комплексы все. И говорит, ну, все очень здорово. Мне все понравилось, но самое глубокое чувство, которое я невозможно, говорит, его изгладить, это чувство, которое я получил в своей жизни, я получил вечером. Вечером. Один монах принес мне парного молока в гостиницу и хлеб, который он с любовью испек для Бога. Мне дал кусок хлеба. С молоком на ночь нельзя пить. Он знал, что хлеб с молоком на ночь нельзя пить, по лекциям доктора Труснова. Так как это была освященная пища, он начал есть этот хлеб, пить это молоко монастырской коровы. И он испытал такое глубокое чувство счастья. Этот монах смотрел на него, сидел, вот, когда он кушал. С любовью еще смотрел на него. И у него слезы начали лететь из глаз, когда он ел прямо в это время. У него потекли слезы из глаз, и он испытал глубокое счастье, состояние глубокого счастья испытал. Который, говорит, в своей жизни никогда не испытывал такого счастья. Видите, часто бывает, люди посещают святые места, не видят святости в этих местах, не чувствуют само святое место, что оно святое. Для этого надо очень сильное сердце иметь, чтобы почувствовать. Но когда они соприкасаются со святыми людьми в близких отношениях, хоть люди, обычные люди в страсти, не склонны к близким отношениям со святыми людьми, они знают, с какой стороны к ним подлезть. Они думают, святые люди это такие, как неприступные. Но они к ним и не подходят, потому что не знают, о чем с ним поговорить. Потому что святому человеку надо спрашивать о том, как жить. Обычно люди приходят к святому человеку и говорят, когда я замуж выйду? Начинают эксплуатировать. А надо прийти к человеку и сказать, благослови меня на возвышенную жизнь, на чистую, светлую, чтобы я никогда не думал о себе. И монахи, люди не любят, когда их эксплуатируют. Они видят человека, когда начинает говорить о себе много, они сразу как бы, извини, мне уже пора отдыхать. И уходят от них, не общаются. Если вы хотите общаться с возвышенными людьми, нужно им служить. Нужно задавать им вопросы об абсолютной истине, о том, как жить правильно, и выполнять потом эти наставления. Это называется служение святым людям. Так надо возвышенным людям служить. И тогда Бог сам все сделает для вас. Все, что нужно в жизни, все получите без проблем. Ищи, наоборот, людей праведных, разумных, того, что можешь от них получить. И уверяю тебя, не с пустыми руками уйдешь ты от них, если только придешь к ним с чистым сердцем, бескорыстными и добрыми мыслями. Понятно? Если ты не веришь мне на слово, то хотя бы на время попробуй сблизиться с такими людьми. Постарайся сделать это хоть несколько шагов на пути к истинной свободе своей жизни. А тогда уж сам решай, куда тебя больше тянет. К добрым людям возвышенным и истинной свободе или к злой жизни и рабству своего материального существования. В таком опыте ведь нет ничего постыдного. Испытай себя, Эпиктет. Испытай себя. Попробуй сблизиться с возвышенными людьми. Веды говорят, цель человеческой жизни. Адхато брахма джигьяса. нужно приблизиться к возвышенному человеку и задавать ему вопросы, как я могу работать над собой, как я могу изменить себя. Цель человеческой жизни в этом заключается. Как я смогу приблизиться к Богу, к ощущению, что я душа? Как я смогу победить свою жизнь? Как я смогу победить свою судьбу? Потому что люди в невежестве никому не приближаются, кроме самого себя. Люди в страсти постоянно беспокоятся о том, как решать проблемы, которые возникли. Они постоянно живут этим чувством: я хочу избавиться от этой проблемы. Люди в благости постоянно хотят работать над собой. Главная цель их жизни — это труд над собой. Они хотят трудиться. Они не хотят подарков. Люди в страсти постоянно думают о подарке. У меня болеет сын, у меня нет мужа, у меня нет работы. Помогите. Хотят подарков. Люди в благости не думают об этом уже. Они хотят служить просто и все. Служить. Больше ничего не хотят. Я когда только начал духовный путь, нашел свой духовный учитель, приехал к нему в Индию. Мы шли по паломничество по святым местам. Было много учеников. Я узнал, что пыль со стоп наставника, учителя, она дает просветление. Там была песчаная такая дорога. Я всю дорогу шел за учителем. Когда я видел след, отпечатывался, я откасался его и себе на голову клал. Вот так вот мы шли. Это было много километров. И все время, каждый раз, когда видел след, я касался и на голову. Все ученики тоже хватали этот след. И через некоторое время я почувствовал чистоту своего наставника. Вот это и есть то, ради чего это делается. То есть я как безумец хватал за следы. Я почувствовал его святость. Я ее запомнил, это чувство, и каждый раз во время молитвы начал вспоминать. С этого момента моя жизнь начала быстро меняться. Потому что это ощущение святости человека является чем? Высшей целью человеческой жизни. Когда ты почувствовал в ком-то святость, это есть высшая цель человеческой жизни. Потому что почувствовать святость означает, что ты уже знаешь, что такое душа, и знаешь, кто такой Бог. Только чуть-чуть пока знаешь, а потом узнаешь полностью. Нужно только время. Но чтобы почувствовать святость, нужно служить старшим, служить. Сокровенно служить, близко служить. Вижу тень наискосок, рыжий берег, полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Шачидула. Любимый сын Шачи танцует. Видите, он медитация такая. Это очень древний баджан такой. Человек увидел вот этого золотого мальчика, он еще не стал святым, не проявился, но уже в детстве он сиял уже. Он увидел этого мальчика и написал вот эту песню «Сундар-ла-ла-ла». Красивый мальчик, Сундар-ла-ла. Шачи-дулала, любимый сын Шачи. Начата Шри Хари Киртана Вэй. Он танцует, и в этом танце виден Господь. Написал эту песню и пошел, начал петь ее постоянно. Все, ему не надо было уже. Он обрел высшую цель человеческую. Он увидел святость, чистоту, вот увидел. И он просто начал петь эту песню. Все, петь, очистил свое существование. Потому что все песни предназначены для того, чтобы думать о чем-то. Вот эти все мелодии — это древние мелодии. Ведь они какие красивые, чистые. У нас на Руси такая же музыка была, очень чистая, красивая раньше. Вера. Тот, чья вера слаба, не может других возбудить веры. Лао Цзы. Человек, стоящий на цыпочек, не может долго стоять. Человек, сам себя выставляющий, не может светиться. Тот, кто доволен самим собой, не может получить истинное прославление. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение в сердцах у всех людей. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается никогда на себя. Он полагается на старших. Лао Цзы. Посему говорю вам, не заботьтесь для души своей, что вам есть и что вам пить. Не для тела вашего, во что ему одеться. Душа, неужели не душа, не больше ли тела, одежды и пищи? Евангелие от Мефодия. Не тужи о завтрашнем дне, ибо тебе неизвестно, что еще сегодня случится. Кто имеет хлеб в корзине и говорит, что я буду есть завтра, тот принадлежит маловерным людям. Создавший день создает и питание для него. День создается чем? Душевным трудом. В сердце счастье почувствовал, значит, будет тебе пища в этот день. Потому что, когда ты в сердце своем счастье на сегодняшний день не почувствовал, удача уже весь день сопутствует тебе. Ты уже с Богом. Как, что значит под Богом жить? Ты когда утром чистоту почувствовал в сердце, помолился, очистил себя, вспомнил о своем наставнике, вспомнил чистоту человеческую, вспомнил святость, вспомнил чистоту священных писаний. Все, теперь ты Богом защищен на весь день. Не волнуйся, все в этот день у тебя будет хорошо. Не волнуйся, не беспокойся. Бог не даст тебе ни в обиду никогда. Самое лучшее, что может произойти у человека, происходит, когда он связан с Богом, а не своими желаниями. Создавший день создает и питание для него. Так вот, Талмуд. Какая сила в человеке, который действует всегда по воле Бога и во всем ему покорен? Просто восклицательный знак. Какая сила в человеке, который действует всегда по воле Бога? Марк Аврелий. Сущность твоей любви к Богу состоит в стремлении души и влечении ее к Создателю. Сущность любви к Богу состоит в стремлении души, влечении ее к Создателю, чтобы приблизиться к его высшей любви. Талмуд. Благочестивые люди дела говорят. Слава нашей молодости, не осрамившей нашей старости. Кающиеся люди говорят, слава нашей старости, искупляющей нашу молодость. Но и те другие говорят, благо тому, кто безгрешен. Кто же согрешил, покайся, исправься, и простится все тебе. Понимаете, в чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что когда человек совершает неправедный поступок, он не заметит, как свернет с правильного пути. Почему? Потому что Бог создает вокруг него такие события, которые сводят его с неправильного пути. Когда человек совершает оскорбление на святого человека, когда человек предает свою чистоту, свою совесть, он не заметит, как свернет с правильного пути. Обычно это как бывает? Некогда ходить на лекции, некогда слушать. Или начинает человек прислушиваться к тем, кто оскверняет, позорит того, о ком человек думал возвышенно в своей жизни. Оскорбление совершил, Бог притягивает к тем, кто также мыслит. Начинает человек слушать эту всю скверну. И таким образом легко сходит с правильного пути, потому что энергия вдохновения уже не действует в его сердце. Он уже не может быть вдохновленным, потому что он уже услышал то, что оскверняет его сознание. Поэтому, когда человек услышал что-то плохое о возвышенном человеке, когда он сам плохо начал думать о ком-то, когда он с кем-то поругался, когда он на кого-то разозлился, всегда после этих вещей, не дожидаясь того, что дальше будет, как судьба организует твою жизнь, не надо этого ждать. Надо немедленно очищать сердце и раскаяться. Потому что, когда человек раскаялся, все возвращается назад. Как было, так и осталось. Поэтому люди, которые серьезно занимаются духовной практикой, они вот этому очищению сердца, раскаянию уделяют очень большое значение. Каждый день я, прежде чем приблизиться в своем сознании к своему наставнику, я мысленно каюсь перед ним за то, что я сделал, не, как думал, неправильно о нем. И действительно, через некоторое время раскаяния начинаю чувствовать, что я удалился за день от него. Я потом приближаюсь опять все ближе, ближе к нему. То есть труд вот этот по раскаянию, поклоны мысленно стопам старшего, все это очищает восприятие. Опять ты видишь, как в первый раз, его чистоту, возвышенность, так же, как раньше ты видел. Все возвращается назад опять. Мы часто совершаем оскорбления на старших, даже не желая того, просто живя неправильно в течение дня, неправильные мысли какие-то. Это все на святость совершает оскорбление. Поэтому каждый день нужно раскаиваться и очищать свои отношения со старшими в своем сердце. Кто стыдится непостыдного и не стыдится бесстыдно, бесстыдною, следуя ложному мнению, вступает на злой путь погибели. Буддийская мудрость. Похвальная черта в человеке – это стыдливость, ибо стыдливый не скоро согрешит. Стыдливость означает следить за своими мыслями. Не считать, что я вот всегда правильно думаю, правильно поступаю. Следить за своими мыслями. Тот, кто свои прежние злые дела покрыл впоследствии добрыми, светит в этом мрачном мире, подобно месяцу в облачной ночи. Человек, который делает добрые дела, все, он уже не должен беспокоиться о том, что раньше было. Часто людей критикуют за то, что было. Но надо насмотреть, что человек делает, а не то, что у него было. Потому что те люди, которые критикуют других за то, что у них было, эти люди совершают оскорбления на тех, кто идет чистым и светлым путем. Давайте посмотрим еще, что в прошлой жизни было. И в позапрошлой, что было. Там столько всего интересного было. Благо человеку, кающемуся в своих грехах, в этом есть настоящее мужество. Покайся, пока есть силы, пока силы не оставили тебя. Погас, подлей масло в огонь своей души, пока еще не погас там свет. Пока ты чувствуешь святость в своем наставнике, покайся. Не жди, когда погаснет вера. Постоянно живи чистотой, чистыми мыслями, чистыми помыслами. Талмуд. Ненавидящий своего близкого проливает человеческую кровь. Когда человек плохо думает о ком-то, он проливает кровь. Он разрушает свою судьбу, разрушает отношения. Негативно настроившись на человека, мы копим несчастье в жизни. Кто бы ни был человек злой, добрый, мы не должны копить злые дела. Когда человек о нас по-злому думает, нужно расслабиться в своем сердце и дать ему выскребать сердце. Потому что если тебе больно от злых мыслей, значит ты такой же, как этот человек. Потому что когда человек о человеке думает со злобой, а у него в сердце никак это не отражается, значит это не про него. А если отражается болью, значит открой сердце, дай повыскребать из него то же самое. Ты, может быть, это когда-то в прошлой жизни совершал, то, о чем сейчас про тебя говорят. Дай повыскребать, расслабься, не отвечай тем же. Молись за этого человека просто, чтобы у него все в жизни было хорошо, и пускай он выскребает у тебя сердце. Одна женщина очень сильно критиковала меня в интернет одно время. С грязью писала, и мне было очень больно. Потому что она одно время работала у нас, во всех разозлилась и ушла с таким недобрым чувством к нам, сказала, что отомстит. И начала мстить. Все, что там она считала правдой, на самом деле это все неправда или полуправда какая-то. Но она начала злые вещи выкладывать в интернет. Это все быстро распространялось, потому что я человек известный. И сразу все уже об этом писали, говорили. Когда я это читал, мне очень больно было. Я начал молиться, чтобы меня Бог защитил от этой женщины злой, что она начала писать прокуратуру про нас, искать недовольных лечением, пытаться их подговорить, чтобы они подали на нас в суд. Ну, в общем, начала делать свои дела. И я просил Бога, в святом месте в это время был, просил Бога о том, чтобы Он защитил меня от этого злого человека. И ничего не происходило, никакой защиты. Все, наоборот, сильнее становилась критика, подключались новые люди, целая команда создалась. Они уже активно начали все вместе критиковать меня. Каждый замечал что-то свое, нашли много недостатков в моих лекциях, что я их не читаю, не согласна с священным писанием. Много интересного про себя узнал, новенького. Это разрасталось, как снежный ком. Я молился каждый день по 8 часов. И все, чем больше молился, тем больше критики было. И потом в какой-то момент я смотрю на алтарь. У меня такая мысль возникла. Неужели это ты все придумал? И такая улыбка с алтаря такая. Чувствую улыбку. Что-то тут не чисто. Что-то не то. Раз Господь это все придумал, зачем я тогда с этим борюсь? Я тогда подумал, пускай вся эта сила, которая для меня существует сейчас, вот эта сила злобы, ненависти, зависти, пускай она вся очистит мое сердце. Ведь не зря же она возникла. Есть какая-то причина там в моем сердце, которую я не до конца понимаю. И мне было очень больно, и я открыл свое сердце. И я начал молиться молитвой, известной молитвой вайшнавской, Четадарпанам Арджанам. Пусть Господь, пожалуйста, отточи зеркало моего сердца от грязи. Начал молиться, чтобы вся эта сила, вся эта критика очистила мое сердце от грязи. Я хочу очищения. Я теперь хочу, я не хочу, чтобы что-то закончилось. Я хочу только очищения, только очищения. Я так начал молиться. И к концу этого дня, когда я зашел в интернет, я увидел эту фразу, те, кто критикует, Четадарпанам Арджанам, мы очищаем сердце доктора Тарасунова. Так как эти люди были согласны очищать мое сердце, вот это не такая работа неблагородная, потому что ты грязь чужую берешь на себя фактически. Тогда у меня не было никаких сомнений, что все идет хорошо. У меня было одно сомнение, что зачем нужна моя грязь этим людям. Но когда они сами как бы так написали, что мы очищаем сердце, все нормально, доктор проснула, то я открыл все свое сердце и начал чувствовать, как вот это вот действительно там камень каких-то пороков у меня. Начал постепенно соскребаться все сильнее и сильнее. И через некоторое время, буквально через 5-6 дней такой молитвы я почувствовал чистоту в своем сердце. Оно стало чище. Я заметил, что критика потеряла силу. Они вроде бы то же самое пишут, а уже никому не интересно. Она потеряла силу. Тогда понял, что это точно для меня. Что это правда все для меня. Потом мне жена рассказала давно забытую мною историю, ведическую историю, которая совсем меня убедила в том, что так всегда надо жить теперь. И я тогда узнал в своем сердце, раньше я просто об этом догадывался, а потом узнал, что те люди, которые критикуют нас, они еще больше благодетели, чем те, которые нас хвалят. Раньше этого не понимал, а потом я это понял реально, когда моя жена мне рассказала эту историю еще раз. Эта история была про древней культуре в Древней Индии. Один царь, так случилось, что прямо в его дворец зашел один возвышенный святой волей судьбы. Он зашел к нему, прямо постучался в его покои. Царь ему сам открыл дверь, думал, что это его слуга стучится. Думал, зачем стучиться, можно просто зайти. Он увидел ободранного человека с такими чистыми, светлыми глазами. И тот говорил, дайте покушать, я голоден. Такой человек необычный. Прямо к царю вломился, как он туда зашел, непонятно. И столько стражи прошел, вообще царь удивился, как этот человек вообще мог попасть сюда. И он так сильно возмутился, царь очень сильно возмутился, он позвал стражу и попросил принести свежего коровьего навоза. Когда тот принес коровьего навоза, его слуга, он взял этот кусок навоза и сказал, вот тебе еда. Когда святой этот человек увидел коровий навоз, а коровий навоз считают чистым продуктом. Коровий навозом мажут алтарь, он разгоняет духов. В древней культуре смазывали жилище, чтобы там всегда свежо было и чисто. И этот человек, взяв от царя коровий навоз свежий, немедленно его съел. Немедленно съел весь этот коровий навоз прямо. У него стекал коровий навоз по губам. И он сказал спасибо царю, покланялся ему в ноги и пошел из дворца, так же, как зашел в него. В этот вечер царь заснул, и он видит сон. Огромная куча навоза коровьего. Рядом стоит Ямарадж, правитель смерти, смотрит на этого царя и говорит, вот смотри, мой дорогой друг, вот ровно настолько чистоты и возвышенности у этого человека, которого ты скормил навоз, больше, чем у тебя. Ровно насколько больше навоза у тебя сейчас в этой куче по отношению к тому, что ты дал этому святому человеку. Вот теперь жри весь этот навоз. И слуги ада немедленно схватили его и заставили его есть этот навоз. Всю ночь он жрал свежий навоз. От кучи чуть-чуть, там, отъелось чуть-чуть, очень немножко. Вот, он проснулся в ужасе и побежал к своему придворному священнику. Упал ему в ноги и сказал: «Спаси, я совершил гнусный поступок. Я накормил навозом святого человека, теперь я жутко страдаю от этого. Никогда не испытывал такого отвращения. Я не могу сейчас ни кушать, ни спать, потому что если засну, меня заставляют жрать навоз. А если я ем, я вспоминаю тот навоз, который ел. Вся пища мне кажется этим навозом теперь». Он говорит: «Ну ты не кушай, не спи, переодевайся в обычную одежду, иди сейчас в город. Вспоминай все свои грехи, все свои плохие поступки по отношению к гражданам этого города. И критикуй сам себя, глядя на людей. Когда увидишь в глазах кого-то поддержку, подходи к нему и начинай разговаривать на эту тему». И он так и сделал. Нашел несколько глаз недовольных собой, начал себя критиковать. У него не было выхода, ему хотелось кушать и спать. Он себя очень активно критиковал, и когда видел поддержку, он сильно радовался, потому что как бы он, ну, чувствовал, что от этого какая-то польза для его судьбы будет. И потом, когда он заснул в эту ночь, он увидел, что от навоза изрядно отъели. Он даже знал, кто. Те, кто его критиковали. И ему очень понравилось. Он тут же проснулся, потому что есть навоз он не хотел. И он пошел дальше искать, даже ночью, днем, он постоянно искал людей в городе и постоянно всеми заговаривал о том, искал, вспоминал все свои недостатки, критиковал сам себя, кто-то поддерживал его. И так он обошел весь город. Постепенно от кучки навоза осталась небольшая кучка такая. Все съели граждане, все съели с аппетитом весь навоз царя. Осталась небольшая кучка, и он остался только один священник в местной церкви, постоянно в молитве жил. Он пришел к нему, вломился, у него не было выхода, ему надо было как-то с этой кучей разделаться. И он вломился к нему, говорит: «Пожалуйста, я хочу с тобой поговорить». Тот говорит: «О чем?» «У нас такой дурной царь, я не могу больше жить в таком месте, где такой отвратительный царь». И тут такой священник посмотрел на него внимательно. Говорит: «Сейчас я с тобой поговорю, но мне сначала нужно чуть-чуть помолиться». Он сел, такой начал повторять имена Бога, помолился чуть-чуть. Открыл глаза, упал в ноги и говорит: «Пожалуйста, мой господин, мой дорогой царь, я не буду есть ваш навоз». И царь понял, что больше уже никто не поможет, пошел сам доедать свой навоз. Поэтому, если кто-то хочет нам помочь, это приветствуется всегда. Поэтому, когда человек тебя осуждает, злится на тебя, ругает тебя, надо расслабиться, эту боль в сердце почувствовать, понять, о чем речь. Потому что, когда человек ругает не за что, у него никакой боли не возникает. У меня тоже такой эффект был. Да, меня не за что, просто смешно становится. Когда такую критику видишь, ну, когда есть хотя бы за что, больно в сердце становится. Надо расслабиться и дать возможность человеку... Потому что есть по-другому иногда. Иногда старшие говорят о твоих недостатках. Они это делают по-доброму, без всякой критики, для того, чтобы ты сам их исправил. И говорят: «Вот это вот не надо. Вот это лучше не делать вот так». И сразу хочется исправить после этого. Но есть люди, которые со злобой это делают, и они не дают тебе даже шансов исправиться, они сами тебе все делают за тебя. Но только в том случае, если ты им разрешаешь. Но если, не дай Бог, ты среагируешь и сам на них по-злому начнешь думать, то тогда это значит... что это «Г», оно умножается. У тебя было столько же, у него будет столько же. Потом, если ты о нем плохо думать будешь, она будет расти взаимно, и там, вот так. И куча становится больше и больше. Надо расслабиться и дать возможность сердце прочистить. Почувствуйте этот эффект. Сегодня вечером домашнее задание. Вот если вы на кого-то злитесь на фестивале, подойдите и со злобой как бы на него начните говорить плохо. А тот должен расслабиться, и чтобы у него вы скребали. И потом надо заснуть и смотреть, какая куча у кого, сколько. Кого больше стало, кого меньше. Можно, да, можно не есть. Если понравилась освященная пища, можно есть освященная. Ненавидящий своего ближнего как бы проливает человеческую кровь. Тот, чья злоба не имеет границ, тот, кто обвит ею, как по великой, ну, юнцом таким, скоро приведет себя сам туда, куда бы хотел втолкнуть его самый злейший враг. Человек, который постоянно думает о грехах своего близкого человека или другого какого-то человека, он сам в этом грехе очень скоро будет повинен. Очень скоро. Это 100%. Как-то один мой друг совершил нехороший поступок. И я его сильно тогда, это было давно, уже лет 20 назад, я его сильно в этом обвинял. И потом я увидел, как Бог начал меня носом тыкать в то же самое. Как много силы нужно было потом, чтобы отвратиться от того, что неизбежно следовало за тобой, если ты кого-то в чем-то серьезно пообвинял. Ну, то есть ты пообвинял в чем-то человека, ты перенял это на себя, и теперь будешь глотать то же самое. Не киснет свеженацеженное молоко, не дает немедленного плода злое дело, но как огонь, закрытый в пепле, оно исподволь потихоньку жжет и мучает судьбу того, кто его совершил. Тихонечко, незаметно. И жизнь меняться начинает.